Глава 4. Клоуны на арене.
«Откройте!»
Волшебный ящик смялся в жестяной блин, словно мобиль, списанный в утиль под гравипрессом. Нити перепутались, пучки втянулись в зыбкое тело сна, прячась под костяным панцирем. В отличие от черепахи, сон удирал со всех ног, сипя чахоточными легкими. Дико болела голова.
«Барготта, я не знаю, что с вами сделаю!»
«А если не знаешь...»
подсказал издалека рассудительный маэстро Карл.
«То и нечего разоряться. Пойди, пораскиню мишкам, выясни, и уж после ори под дверью».
«Барготта, у вас арена через 10 минут!»
«У нас арена», — вяло подумал Лючано. «Вот ведь какие дела. А мы пришли от Юлии, не раздеваясь, плюхнулись на кровать, забили на арену большой-большой кронштейн и задрыхли, как опытный солдат перед боем. Что-то многовато мы спим в последнее время. И ночью, и днем. Бездельничаем, а спим, будто землю лопатим с рассвета до заката».
«Немедленно! Ну ты у меня!»
«Войдите!» Голосовой привод сработал, открыв внешний доступ в номер. Миг спустя Лючано пожалел о своем гостеприимстве. Его подняло с кровати, покрутило в воздухе и чувствительно приложило об стену между выходом на балкон и аркой, ведущей в кухоньку.
«Сукин сын, он тут бока давит!»
Жоржа, охваченного бешенством, Лючано раньше не видел. Да что там видел? Вообразить не мог, что Ланиста, живое воплощение апатии, иронии и сиборитства, однажды превратится в хищную птицу. Тонкие пальцы вцепились в рубашку так, что трещала ткань. Глаза пылали двумя угольками. Тощие, слабые на вид руки трясли добычу, рискуя сломать тарталье позвоночник. Рот изрыгал брань, окутанную сигарным духом.
«Мерзавец! Карцера захотел!»
«Умыться бы!» — робко предложил Лючано.
«Кровью умоешься!»
Кто бы сомневался, что Ланиста в случае чего способен исполнить обещание.
«Бегом за мной! На арену!»
Странное дело. Голова перестала болеть. Совсем. Как если бы ее отрубили. На ходу заправляя рубашку в брюки, приглаживая остатки волос, вставшие от такого пробуждения дыбом, Лючано еле поспевал за Ланистой, несшимся по гладиаторию резвей аэроглиссера. Складывалось впечатление, что Жоржу позарез надо втолкнуть новенького семилибертуса на арену в положенный час, а там хоть трава не расти.
«Не отставать! Чтоб ты сдох, Барготта! 6 минут до арены!»
«Опоздаем, убьет! Честное слово, убьет. Он псих, маньяк».
«Всех убьет», — прокомментировал добряк Гишер. «Человек циничный и доброжелательный. Рано или поздно. Главное, дружок, будут ли тебя мучить перед смертью? Вот в чем вопрос».
Мысли, совершив под влиянием Гишера неописуемый кульбит, перескочили от бешеного Жоржа к записке юных кематров. «Проклятие, они рехнулись, эти дети. Кому взбредет в голову на вас покушаться, дурачки? Юлии? Нарочно выкупила, чтобы прикончить не торопясь? Или речь об опасном эксперименте с вероятным смертельным исходом? Нет. Слишком ценный материал, чтобы разбрасываться. Гай? Продал 2 рабов и потом так огорчился, что решил, не доставайтесь вы никому? Бред, ахинея. Отчего сомнения нельзя, как записку, сунуть в прикуриватель и дождаться, пока бумага не осыпется на пол хлопьями сизого пепла? Почему вселенная не рухнула, когда внуки Луки Шармаля оказались в рабстве? Не родной же дед пустил их с аукциона в припадке любви? Как сетовать на собственную судьбу, если маленькие шармальчики парятся на веслах галеры? Рассказать Юлии про записку? Сообщить в полицию? Начать корчить из себя телохранителя? Ну почему я? Почему всегда и во веки веков я?
«Быстрее! Шевели ногами!»
Лестница. 2-й этаж. Не хотелось думать, что еще 4. Нет, уже 3 минуты, 180 жалких секунд, и сам Лючано окажется на арене. Рассудок, силой вырванный из сна, грезил наяву. Представлялись дети, за которыми толпой гонятся убийцы, размахивая вероятностью в 76%. Юлия, Тумидус, дедушка Лука, электрический бандит Гассан Альмаруди, Ланиста Мандени. Затем дети слились воедино, образовав гладиатора Барготту. Он топтался на арене, держа в руке дубинку, утыканную гвоздями. Убийцы надвигались на героя.
Легат, Юлия, Жорж, Электро Гассан.
Успели. Удачи, Барготта.
Толчок в спину придал Лючану дополнительное ускорение.
Добро пожаловать на арену.
Ареной оказался просторный кабинет. Диванчик в стиле экзот. Журнальный столик уставлен легкими закусками. Оливки, канапе с ломтиками рыбы, сыр, хлебцы, паштеты. В углу бар с подсветкой. В нем, как в аквариуме, плавали толстые лоснящиеся бутылки с длинными шеями игуанодонов. Музыкальный центр на 5 стебельков. Окон нет. На стенах панорамные пейзажи. Поле цветущих маков, каменистое ущелье, берег Зимнего моря. Больше всего арена напоминала кают-компанию на Этне. Лючано заподозрил, что над ним продолжают насмешничать. А что? Испугали новичка заранее, уговорились с слонистой, пригнали сюда, и вот-вот начнут развлекаться, травить жуткие байки, из-под тишка любуясь чужим страхом. Люди везде одинаковы. Им только дай подпустить шпильку ближнему. Желая показать коллегам, что их надежды беспочвенны, он с проворством ухватил оливку, нанизанную на шпажку. Не спеша кинуть добычу в рот, прошелся по кабинету с видом человека, тертого, битого жизнью и готового к любым розыгрышам. Как ни странно, за ним вроде бы никто не следил. Николетта Швармс, облачена в новое кимоно, хлопотала у бара, разливая по бокалам бренди. Судя по этикетке, сливовый мирабиль, 5 лет в бочках с солерой. Семилибертус с мятым лицом, Лючано прозвал его бухгалтером, вертел в руках стебельки с записями. Он мучительно раздумывал, поставить релакс симфонии «Рассвет над Базалетти» или Нору Ладжмон, модную исполнительницу этно-баллад. Еще двое мужчин, толстый и тощий, играли в шашки, скучно комментируя каждый ход. За игрой наблюдала старуха в халате, чепце и тапках-шлепанцах. «Вам тоже, бренди?» Не оборачиваясь, спросила Николетта. Она пролила мирабиль себе на руку и, наклонившись, шумно слезала пролитое ярко-розовым шустрым язычком. «Или вы не любите сливы?» «Я люблю кивуши», — ответил Лючано.
«Кивуши? Это фрукт. Где его добывают?»
«Воруют. Из сада деда Бертолуччо».
«Ах, значит, вы воришка?»
Гладиаторша оживилась.
«Профи, любитель, клептоман».
Желая прервать двусмысленную беседу, Лючано взял бокал, отхлебнул глоток и закусил оливкой. Бренди ему не понравился. Но не возвращать же початый бокал обратно. Сделав еще глоток, ничуть не лучше, чем в первый раз, он присел на диван. Ноги задрались выше головы. Стиль экзот был оригинален, но непрактичен. Бухгалтер к этому моменту сделал выбор, и кабинет наполнился сладчайшим, чтобы не сказать приторным, контральто Норы Ладжмон. Манера исполнения походила на бренди. В голову бьет, но удовольствия никакого.
«Меня ночью пучило», — сообщила старуха в чепце, пялясь на доску.
Можно подумать, там решалась ее судьба.
«Я и так, и этак, а оно пучит, и газы. Мне вредно есть на ужин говядину с бобами. Молодой человек, у вас хороший желудок?»
«Лучший в галактике», — ответил Лючано таким тоном, что лишь глухой рискнул бы задать ему следующий вопрос. «Родной брат утилизатора, у меня характер скверный и манеры». Старуха оживилась.
«Вам надо принимать имоклик. Он благотворно действует на психику. Вы явно невротик, вам поможет. Я 3 раза в день принимаю имоклик форте. Если б не пучило, я бы спала как дитя. А так...»
Она с огорчением шмыгнула носом, втянув крупную каплю.
«Никакой пользы. Бегаешь в туалет, оно, извините, как дверца к заднице. Вы ночью ходите в туалет? Я имею в виду без слабительного».
Лючано отпил еще бренди.
«Хожу. И ночью, и утром, и днем.
Я из дерьма полжизни не вылезаю». Старуха раздражала его. В придачу соднила шея. Казалось, ошейник разбух, отрастил шипы и царапает кожу. Приходилось следить за собой, чтобы не почесываться каждую секунду. Конечно, дело было не в ошейнике. Сегодня утром, умываясь, Лючано проклинал все на свете. Ему пришлось бриться. Впервые за последние 33 года. Подросткам, следуя совету умудренного опыта маэстро Карло,
Он посетил визаж-салон, где цирюльник что-то сделал с луковицами волос на лице, избавив клиента от необходимости бриться каждый день. С тех пор усы и борода у Лючана не росли. До сегодняшнего дня.